говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Композитор Джерри Герман. Его творчество в нашей нью-йоркской студии представляет Александр Журбин. Впервые в эфире 29 августа 1998 года.
Когда я сказал одному моему московскому приятелю, что только что был на шоу Джерри Германа и что сам автор был у рояля, приятель, большой любитель и знаток бродвейского мюзикла, воззрился на меня и сказал: «Ты шутишь? Он что, еще жив?» Как ни странно, это вполне нормальная реакция. Хотя Джерри Герману всего 66 лет, по американским понятиям, молодой человек. Однако для многих он давно умер. Его слава, его успех были так давно, что он как бы принадлежит к другой эпохе. Хотя, с другой стороны, то, что он сделал, навсегда останется частью популярной американской культуры. Некоторые его мелодии и стихи относятся к самым великим хитам 20 века. Особенно, конечно, его самая знаменитая песня – супершлягер «Hello, Dolly». Тех, кто не очень знаком с творчеством и биографией Джерри Германа, краткая информация. Но прежде одно замечание. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что его биографическая кривая весьма нестандартна и даже загадочна. И чем-то напоминает таких разных творцов, как Артур Рембо или Джоаккино Россини. Сходство здесь вот в чем. И тот, и другой в определенный момент своей жизни без всяких видимых причин и в полном расцвете сил вдруг перестали заниматься творчеством. Правда, Рембо это сделал в 19 лет, Россини в 40, а Герман в 50. Но согласитесь, ни одна из этих цифр не наводит на мысль о закате. Впрочем, не будем углубляться в сравнение. Конечно, Джерри Герман в другой весовой категории, чем Рембо или Россини. И сходство здесь, конечно, чисто внешнее. Итак, Джерри Герман родился в 1933 году в Джерси-Сити, недалеко от Нью-Йорка. Отец его был владельцем летнего лагеря. Музыке он учился самостоятельно, никаких школ и консерваторий не кончал. Первое образование он получил в Parsons School of Design по специальности декоратор интерьера, а потом в университете города Майами изучал драму. Творчество его началось с нескольких любительских и студенческих спектаклей, которые не стоят упоминания. Однако в 1960 году, когда Джерри было 27 лет, его приглашают поучаствовать в офф-бродвейском ревью, которое называется «От А до Я», ну, по-английски «От А до З», где есть два других автора. Одного зовут Фред Эбб. Впоследствии он написал такие знаменитые мюзиклы, как «Чикаго» и «Кабаре», а второго автора зовут Вуди Аллен. Ревью, правда, с треском провалилось, выдержав всего 21 представление. Но запах сцены, запах успеха навсегда отравил юного поэта и композитора Джерри Германа. Первое серьезное бродвейское шоу, которое он написал, называлось «Молоко и мед». Позже он довольно забавно рассказывал, как пришел к легендарному продюсеру Дэвиду Мерику и сыграл ему несколько своих песен в качестве экзамена или прослушивания. Мерик, который уже тогда был легендой, его карьера расцвела еще в 40-е годы, сразу оценил талант молодого человека и направил его в Израиль, поскольку спектакль «Молоко и мед» был задуман именно об этой стране. Джерри провел в Израиле время не зря. Во всяком случае, песня из спектакля под названием «Шалом» уже долгие годы является популярнейшей среди евреев разных стран, да и не только евреев.
Shalom, shalom, you'll find shalom, the nicest greeting you know. It means bonjour, salut, and skol, and twice as much as hello. It means a million lovely things, like peace, be yours, welcome home. And even when you say goodbye, you say goodbye with shalom.
It's a very useful word. It can get you through the day. All you really need to know, you can hardly go wrong. You're bilingual as long as you say
shalom, shalom, you'll find shalom, the nicest greeting you know. As much as hello. It means a million lovely things, like peace, be yours, welcome home. Even when you say goodbye,
if your voice has I don't want to go in it,
say goodbye with a little.
Однако настоящий всемирный успех пришел со вторым спектаклем. Кто-то посоветовал использовать в качестве основы пьесу Торнтона Уайлдера «Сваха» «The Matchmaker», которая в то время уже была общепризнанной классикой американской комедии. Мюзикл, который назвали «Hello, Dolly», стал грандиозным хитом и шел на Бродвее 2844 раза. Несмотря на соседство с такими шедеврами, как «Скрипач на крыше» и «Человек из Ла-Манчи», шедшими в это же время, «Hello, Dolly» выдержал конкуренцию и пережил оба эти спектакля. Конечно, во многом благодаря замечательной музыке и песням Джерри Германа. Кстати, помимо супершлягера «Hello, Dolly», в этом мюзикле есть немало и других замечательных песен. Например, такие как «Пока не прошел парад» или «Одень воскресную одежду».
Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night where the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars.
We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we've kissed a girl.
Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. Oh, there's no blue Monday in your Sunday. No Monday in your
Что касается самой заглавной песни «Hello, Dolly», то она, безусловно, принадлежит к золотой десятке мелодий 20 века, куда еще входят также такие эвергрины, как «Summertime», «Besame mucho», «Mecky Messer» и еще буквально несколько мелодий, которые известны всему человечеству. Такие мелодии, кажется, существовали всегда. Такое впечатление, что их никто не написал. «Hello, Dolly» катилась по стране и по миру, завоевывая все новые пространства. Через несколько лет был снят фильм, где главную роль играла совсем молодая Барбара Стрейзанд, а песню вместе с ней пел Луи Армстронг. Имя Германа стало поистине звездным.
Well, hello.
Look who's here.
Dolly, this is Louis.
Hello, Louis.
Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you, Louis.
Dolly, I can tell.
Does it show?
Dolly, you still blowing, you still crowing, you still
going
strong. I feel the room sway and the band play. One of our
bum, bum,
songs
bum, bum,
bang, bang, bum,
I remember it
so.
It was my favorite.
Show some snap, fellas. Find an empty love.
Yeah.
На волнах радио «Свобода» передача «Бродвейский композитор Джерри Герман». Передачу подготовил Александр Журбин.
Джерри Герман не терял времени и написал следующий мюзикл, который называется «Мэйм». И опять успех, премия Грэмми, золотая пластинка и так далее. У нас есть возможность услышать песню из этого мюзикла, как ее поет сам композитор.
You coax the blues right out of the horn. You charm the husk right off of the corn. Name. You've got the banjo strumming and plunking out a tune to beat the band. The whole plantation's humming since you brought Dixie back to Dixieland. You make the cotton easy to pick. You give my old mint julep a kick. Name. Whoever thought a Yankee would put our little Dixie bells to shame? You made us feel alive again. You've given us the drive again to make the South revive again, man.
Казалось, ничего не может остановить молодого автора. Казалось, все, что он пишет, обречено на успех. Но тут что-то сломалось, что-то разладилось. Дела Джерри Германа пошли значительно хуже. Все дальнейшие его произведения, а их было немало, провалились. Они не понравились ни публике, ни критике и закрывались через неделю после открытия. Это продолжалось около 20 лет. И, кажется, все уже поставили крест на его творчестве. Не было удачных песен, не было шлягеров. Все, что он делал, вдруг стало неинтересно. Однако в 1983 году Джерри Герман переборол свою судьбу. В новом мюзикле «Le Cage aux Folles» это французское название можно условно перевести на русский язык как «веселая клетка». Он сумел доказать свой талант. Красивые мелодии, запоминающиеся стихи, прекрасная пьеса, смешная и грустная одновременно стали хитом и на несколько лет завоевали сердца бродвейских театралов. В этом мюзикле немало красивейших песен, и одна из них, которая называется «Song of the Sand», то есть «Песня песка», на мой взгляд, вообще одна из лучших в творчестве Германа.
Do you recall that windy little beach we walked along that afternoon in fall? That afternoon we met a fellow with a concertina sang. What was the song? It's strange what we recall and odd what we forget. I heard la da 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 as we walked on the sand. I heard la da da da. I believe it was early September. Through the crash of the waves, I could tell that the words were romantic. Something about sharing, something about always. Though the years race along, I still think of our song on the sand. And I still try and search for the words I can barely remember.
А дальше опять тишина. После «Le Cage aux Folles» Джерри Герман не написал ничего. Во всяком случае, ничего, что было бы известно широкой публике. Что означает это молчание, никто не знает. Ходили слухи о его болезни, а также о его обиде на бродвейских продюсеров, которые, как считает Герман, недооценивают его талант. Во всяком случае, вот уже 15 лет имя Джерри Германа отсутствует в бродвейской афише.
It's rather gaudy, but it's also rather grand. And while the waiter pads your check, he'll kiss your hand. The clever gigolos romance the wealthy matrons at La Cage aux Folles. It's slightly 40s and a little bit new wave. You may be dancing with a girl who needs a shave, where both the riffraff and the royalty are patrons at La Cage aux Folles.
Этим летом имя Джерри Германа ненадолго появилось снова. И это снова была неудача. Спектакль называется «Вечер с Джерри Германом». В нем участвуют только три человека. Певец Ли Рой Римс, певица Флоренс Лесси и в качестве аккомпаниатора, конферансье, а иногда и певца, сам маэстро Герман. По сути дела, никакого спектакля нет. Есть серия смешных и не очень смешных баек, которые рассказывает композитор, а между ними известные и не очень известные песни. Публика в зале в основном ровесники автора. Это люди, которые помнят наизусть песни из «Hello, Dolly», «Mame» и «Le Cage aux Folles». Они иногда громко поют вместе с автором, а иногда просто радостно шевелят губами. Вообще такое впечатление, что ты попал в другую эпоху. Со сцены несутся имена Этель Мерман, Кэрол Ченнинг, Дэвид Америка, упоминаются банкеты в ресторане Сарди, и, кажется, мы возвращаемся в золотой век бродвейского театра, когда можно было сделать спектакль всего за $300,000, и когда каждая премьера бродвейского мюзикла была событием не только для театралов, но и для всего общества. Но те времена давно прошли, поэтому «Вечер Джерри Германа» кажется каким-то странным чудачеством. Попытка реанимировать те времена явно не удается. Старой публике явно не хватит, чтобы заполнить 8 раз в неделю театр. А новая публика вряд ли проявит к этому интерес. Ругаю ли я Джерри Германа? Отнюдь нет. Его заслуги велики, его награды и лавры вполне заслужены. Просто он принадлежит к числу тех мастодонтов или динозавров, которые вымирают и не хотят или не могут приспособиться к новым условиям. И тем не менее мы говорим: «Hello, Jerry! Мы помним, что ты сделал, и это навсегда в наших сердцах».
Oh, golly gee, fellas, find me an empty knee, fellas.
Dolly, oh, never go away again. волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Бродвейский композитор Джерри Герман». У микрофона был автор передачи Александр Журбин.
Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl, and we won't come home until we've kissed a girl.
Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. Oh, there's no blue Monday in your Sunday. No Monday in your
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» к 75-летию историка и кулинарного писателя Вильяма Похлебкина. Передачу из Нью-Йоркской студии ведет Александр Генис. Впервые в эфире 29 августа 1998 года.
У микрофона Александр Генис. Наша сегодняшняя передача посвящена 75-летию русского кулинарного писателя Вильяма Васильевича Похлебкина. Его сочинения – феномен отечественной литературы, не говоря уже о гастрономии. Достаточно сказать, что одна похлебкинская книга о кухнях народов СССР, пережившая, кстати сказать, сам СССР, сделала для возрождения русского национального самосознания больше, чем наш современник, а для дружбы народов больше, чем журнал «Дружба народов». В нашей сегодняшней беседе мне хотелось бы не только обсудить книги юбиляра, но и рассмотреть его труды в более широком контексте двух не слишком привычных в России традиций – кулинарной литературы и кулинарной отрасли современной гуманитарной науки. Но начать я хочу с другого, с пространного признания. Пишущий человек часто выглядит умнее, чем он есть, ибо тексту легко удается выглядеть лучше автора, начитаннее уже во всяком случае. Писать в определенном смысле проще, чем читать. Однако нет свидетеля честнее книжной полки. Библиотека, как непрошенная исповедь, она знает все о страстях своего владельца. Потертость корешка – верный знак не только любви, но и постоянства. Мимолетное чувство не оставляет следов на переплете. Только когда книгу читают даже не годами, а с детства, она приобретает благородную обветшалость, которая придает дорогим нам предметам то обаяние, что японцы зовут печальным очарованием вещей. Оглядывая свои полки в поисках самых печальных книг, я сразу натыкаюсь взглядом на засаленного Пиквика, на несколько растрепанных томов Гоголя, Достоевского, на Швейка, Конан Дойля, «Трех мушкетеров», конечно, и еще неопрятная серо-бурая пачка, засунутая в угол, чтобы не вываливалась. Это полдюжины книг Похлебкина, «Национальные кухни наших народов», «Кулинарный справочник», «Тайны хорошей кухни» и все остальные. Зачитаны они настолько, что кое-какие мне пришлось купить заново. Я думаю, меня поймут читатели и почитатели Похлебкина. Все они, как члены одного клуба, образуют всемирное тайное общество. Тайное, потому что сами о нем не знают, пока не встретят себе подобного. Зато потом не разлей вода, родство душ. Я давно заметил, что любимые книги живут по законам мифа. Они требуют не только умственных досугов, но и физического действия. Поэтому поклонники Достоевского бредут петербургским маршрутом Раскольникова, любители Булгакова гуляют у патриарших прудов, знатоки Конан Дойля рыщут по диванширским болотам, об этом еще когда-нибудь расскажу. Но даже в этом ряду сочинения Похлебкина выделяются тем, что не приглашают читателя следовать за своими героями, а требуют этого от нас. Поваренная книга претворяет слово в дело и в тело. Честно скажу, что настоящие, старинные, так называемые «богатые щи», варить которые научила меня книга Вильяма Васильевича, принесла мне счастье не меньше Моцарта. Я читаю Похлебкина более четверти века. Но только несколько лет назад мне удалось с ним познакомиться, и то заочно. Слишком велико расстояние между моим нью-джерсийским Эджуотером и его подмосковным Подольском. К тому же Вильям Васильевич, несмотря на миллионные тиражи своих книг, живет скудно, у него даже телефона нет. Этому обстоятельству я обязан нашей переписке. Его письма неспешные, подробные, внимательные, учтивые, отличает та же добротность литературной манеры, которая подкупает и в его кулинарной литературе. Последнее слово, пожалуй, требует пояснений. Дело в том, что я привык считать книги Похлебкина с приятно сухими, по-акмеистски неброскими названиями «Чай», «Все о пряностях», «Приправы» не только образцовыми кулинарными пособиями, но и отменной прозой. Как раз в этом не все дают себе отчет. Обидно, несправедливо, но виноваты тут не автор и не его читатели, а отечественная словесность, не приспособленная для такого жанра, как кулинарная эссеистика. Вот что об этом пишет сам Похлебкин.
У русской классики была своя вечная тема – «Пути развития России», и здесь она достигла значительных идейно-художественных высот. Однако именно гражданственность нашей классики объясняет почти полное отсутствие в русской литературе XIX века кулинарного жанра, широко распространенного в литературах Западной Европы, где в области кулинарной художественной литературы были свои классики. Имена Брия Саварена, автора «Физиологии вкуса», и Гримо де ля Реньера, автора «Альманаха Гурманов», произносятся и почитаются до сих пор не только во Франции, но и во всей Западной Европе с не меньшим пиететом, чем имена Рассина и Мольера.
Поскольку в России не было традиции той кулинарной художественной литературы, о которой говорит Похлебкин, то к гастрономической теме привыкли относиться со снисходительной иронией. И зря, Такерей сказал.
«Здоровый человек с благородным складом ума наслаждается описанием хорошего обеда не меньше, чем самой трапезой».
В этой связи мне вспоминается умершая несколько лет назад в преклонном возрасте писательница Фишер. В свое время строгий и суровый критик, великий англо-американский поэт Оден, назвал ее лучшим прозаиком Соединенных Штатов. Эта оценка окончательно упрочила литературную славу автора, чьи произведения, казалось бы, имели лишь очень косвенное отношение к литературе. Дело в том, что Фишер всю жизнь, 60 лет, писала непревзойденные по остроумию, элегантности и красноречию кулинарные книги. Благодаря ее таланту кулинария в Америке присоединилась к общему хороводу муз. Фишер сумела убедить всю страну в том, что гастрономия входит в сферу изящных искусств. Кулинарную прозу, элегантный призрак съеденного обеда, не следует путать с обычными поваренными книгами. Хотя тут есть и рецепты, по которым можно приготовить вполне конкретное блюдо, но читают такие тексты для другого. Каждому блюду сопутствует свое настроение, каждый рецепт окрашен личным отношением, каждый обед описан в своем эмоциональном регистре. Такое сибаритство требует оправдания. Автору часто приходится защищаться от тех, кто считает, что он тратит свой редкий литературный дар на пустяки и безделки. Та же Фишер стойко отстаивала от критиков свою тему. Она считала себя философом кухни, для которой еда служит универсальным источником метафор. Она писала.
«Как известно, миром правит любовь и голод, и соединяются они за обеденным столом».
Дело в том, что гастрономическое искусство, как и театральное, мимолетно. Оно оставляет следы лишь нашей памяти. Вот эти воспоминания о волнующих и радостных событиях, пережитых за столом, и составляют сюжеты кулинарной прозы. Не зря так прекрасное описание еды в классической литературе, в том числе и русской. Из Гоголя или Толстого можно было бы извлечь том блестящей кулинарной эссеистики. Это была бы книга, наполненная высокой поэзией. Книга, воспевающая красоту русского быта. Частично эту задачу выполнил сам Похлёбкин в книге «Кушать подано», о которой у нас еще пойдет речь. Подводя резюме, можно сказать, что кулинарная художественная литература способна объединить низ с верхом, тело с духом, желудок с сердцем, низменные потребности с духовными порывами, прозу жизни с ее поэзией. Именно такой литературой и занимается Вильям Васильевич Похлёбкин. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы продолжаем передачу, посвященную юбилею кулинарного писателя Вильяма Похлёбкина. Говоря о кулинарной прозе, необходимо заметить, что в ней царит такое же разнообразие жанров, как и в обыкновенной. Поскольку меня всегда интересовала эта область, я собрал неплохую гастрономическую библиотеку. К сожалению, в новейших кулинарных текстах, которых сейчас выходит в России немало, чаще всего царит безвкусная распущенность, то, что теперь называют «стёб». И да, конечно, по своей природе оптимистично, а значит, связано с юмором. Как, например, чудесно говорит чеховский персонаж.
«Учёные сотворения мира думают, и ничего умнее солёного огурца не придумали».
Однако, поскольку у новых авторов, как у Чехова или Гоголя, не выходит, то юмор им заменяет «юморок». Впрочем, эта реплика в сторону. К Похлёбкину все это отношение не имеет. Ему совершенно чужды поэтические вольности, которыми часто грешат унизившиеся до кухни авторы. Именно тем мне и дорога литература Похлёбкина, что она на нее, на литературу, не похожа. Он пишет сухой, трезвой, лаконичной, предельно точной, терминологически однозначной прозой, отличающую книги тех старых натуралистов, стилем которых восхищался Мандельштам. Похлёбкин не поэт. Он ученый, крупный историк, отнюдь не только кулинарный. И пишет он настоящей научной прозой, чья поэзия бесстрастной точности выигрывает от своего экстравагантного предмета. Области научных интересов Похлёбкина я бы определил как гастрономическую историю, семиотику кухни и кулинарную антропологию. С вопросом о том, чему посвящены все эти не совсем привычные гуманитарные дисциплины, лучше всего обратиться к Клоду Леви-Стросу. Знаменитый французский структуралист-антрополог, помимо прочих книг, был и автором прославленных трудов «Сырое и вареное» и «Происхождение застольных манер». Как раз в последней работе он пишет.
«В каждом обществе приготовление пищи служит языком, на котором общество бессознательно раскрывает свою структуру. Пища, которую съедает человек, становится им самим. Мы то, что мы едим. Поэтому набор продуктов питания и способы их обработки тесно связаны с представлением личности о себе и своем месте во Вселенной и обществе. Кулинария – инструмент, позволяющий изучать как космологические, так и социологические оппозиции».
Поясню, что это значит. Так, в оппозиции «вареное-жареное», как показывает Леви-Строс на примере южноамериканских индейцев, вареное мясо ассоциируется с женщинами, с домом, с оседлостью, с культурой. Жареное мясо – это более дикая, природная, охотничья, мужская еда. Соответственно, жарение – это так называемая экзокулинария, предназначенная для посторонних, для гостей. Используем эту методику, чтобы перенести общие принципы на нашу современную культуру. Методы кулинарной антропологии объясняют нам, например, почему в Америке именно мужчины жарят на гриле стейки и гамбургеры. Что касается русской кухни, то традиционно мясо в ней варят в супе или запекают в печи. Популярные и повсеместные исключения – шашлыки из баранины, иногда даже из свинины или курицы, поджаренные на открытом огне. Но шашлык – блюдо заведомо экзотическое, пришедшее из пастушеского, а не земледельческого быта. В русском восприятии эта еда естественная, пикниковая, праздничная, вирильная, обычно ее готовят мужчины, и по-карнавальному беззаконная, вольная, мясо едят руками. Шашлык – вид кулинарного эскапизма, связанный с бегством из культуры в природу. Вспомним уже упоминавшегося Мандельштама.
«Человек бывает старым, а барашек молодым, и под месяцем поджаром с розоватым винным паром полетит шашлычный дым».
Если от стихов вернуться к научной прозе, то следует сказать, что система современных кулинарных дисциплин помогает лучше понять язык, на котором говорит всякое общество, позволяет скрыть специфику национальной ментальности. Одна из центральных тем Похлёбкина – психосоциология национальной русской диеты. О том, насколько трудна эта задача, говорил другой французский ученый Ролан Барт. Много писавший о знаковой природе кулинарии, он предупреждал исследователей этого предмета.
Национальная кухня остается невидимой для тех, кому она своя. Собственные вкусовые привычки кажутся слишком самоочевидными, естественными, не требующими объяснений.
Заслуга Похлёбкина в том, что он сделал видимой русскую кухню для толком и не знавшего ее поколения. Он не столько проявил русскую кухню, сколько очистил ее от 70-летий кулинарного варварства. Объясняя принципы отечественной гастрономии и восстанавливая давно забытые рецепты, Похлёбкин охраняет национальное достояние. В сущности, это кулинарная экология. Каждое выуженное из леты блюдо, этот иероглиф отечественной культуры, не менее ценно, чем отстроенная церковь или спасенная икона. Так, например, Похлёбкин реконструировал редчайшее древнерусское кушанье – кундюмы.
Кундюмы или кундюбки – старинное русское блюдо XVI века, представляющее собой своего рода пельмени с грибной начинкой. Но в отличие от пельменей, кундюмы не отваривают, а вначале пекут, а затем томят в духовке.
За всеми историческими разысканиями Похлёбкина следить не менее увлекательно, чем за перипетиями детективного романа. Чего стоит, скажем, его недавно напечатанное описание специфических пасхальных принадлежностей. Среди них меня особенно поразила четверговая соль.
Приготавливается только в России и только раз в году, к Пасхе. Для этого крупную каменную соль толкут в ступке. Брать йодированную мелкую соль нельзя. Смешивают с густой квасной гущей, растворяя тем самым соль, и затем выпаривают эту смесь на сковородке на медленном огне. По остывании смеси отвеивают сохшуюся квасную гущу от соли. Соль должна иметь слегка кофейный бежевый цвет и особый приятный вкус. Только с четверговой солью едят пасхальные яйца.
Когда я написал Вильяму Васильевичу о поразившем мое воображение рецепте, он с некоторой обидой ответил, что я замечаю в его сочинениях одних муравьев. Впрочем, тут же добавил, что муравей этот исчезнувший, реликтовый. За сим следовал чудесный исторический анекдот.
В 1843 году русское посольство в Париже поручило ведущему тогда повару Франции господину Плюмре приготовить пасхальный стол, в том числе и четверговую соль. Француз не смог, хотя бился двое суток. Он просто не знал, что и как делать. Русские дипломаты тоже не смогли ему объяснить. Они ее ели, а как сделать, не знали. Дали депешу в Баден-Баден, где были русские, и случайно нашелся человек, который сообщил рецепт.
Это всего лишь несколько примеров, взятых почти наугад из мириада фактов, рассыпанных по книгам Похлёбкина. Фантастическая эрудиция, академическая добросовестность и широта не только гуманитарного кругозора превращает каждую из них в увлекательную и строго научную монографию, причем написаны они в русле лучшей сегодня французской исторической школы, связанной с журналом «Аналы», которая постулирует примат частных вопросов над общими исследованиями. Если благодаря коллективным усилиям французов вышла эпохальная история частной жизни, то Похлёбкин пишет ту же частную историю российской жизни, начиная с самого приватного занятия – обеда. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы продолжаем передачу, посвященную юбилею кулинарного писателя Вильяма Похлёбкина. Ну а теперь я хочу поговорить об еще одной специфически похлёбкинской теме – кулинарные мотивы в русской литературе. По-моему, равнодушным она не может оставить никого. Ведь без обыкновенной пищи жить нельзя, а без духовной не хочется. Целиком этому сюжету о кухне и литературе посвящена одна из лучших книг Похлёбкина «Кушать подано». Ее содержание раскрывает подзаголовок. Репертуар кушаний и напитков русской классической драматургии с конца XVIII до начала XX века. В этом сочинении автор вычленяет кулинарные инкрустации из хрестоматийных текстов, чтобы восстановить, описать и прокомментировать кулинарный антураж, сопровождавший российскую мельпомену от Фонвизина до Чехова. При таком анализе гастрономическая деталь служит метафорой душевного состояния героя или сюжетной коллизии пьесы. В совокупности они создают общий кулинарный пейзаж того или иного автора той или иной эпохи. Так, например, действующие лица пьесы «Женитьба», начиная с главного героя по фамилии Яичница, утверждает Похлебкин, субъективированные закуски или напитки – принадлежность закусочного стола. Таким образом, Гоголь формирует пародию на закусочный стол, который мог бы присутствовать на несбыточной свадьбе. Это яичница, селедка, черный хлеб, шампанское, мадера. Такое безумное меню, объясняет автор, насмешка Гоголя над опошлением святого на Руси понятия еды. Отсюда видно, как Похлебкин в свою гастрономическую роспись вставляет социально-культурный контекст, что неожиданно придает его, как всегда, сдержанному сочинению отчетливый гражданский лирический пафос. Не отходя далеко от кухни, он сумел тут высказаться и по острым проблемам современной политики. При этом Похлебкин стилизовал свой авторский образ под основательного, тяжеловесного, консервативного наблюдателя нравов, напоминающего фонвизинского стародума. В этой, как и в других книгах, Похлебкин достойно защищает свои глубоко патриотические убеждения, отнюдь не ограничивающиеся отечественной кухней. Напротив, он специально оговаривает.
«Совершенно недостаточно любить ботвинью, поросенка с кашей и подовые пироги со щами, чтобы считаться русским патриотом».
Впрочем, верно и то, что возвращение на русский стол перечисленных блюд способствовало бы воспитанию патриотизма, так же, как и чтение замечательных кулинарных трудов Похлебкина. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Гейнс. Недавно я решил воспользоваться знаниями Вильяма Васильевича, чтобы соединить русскую литературу с русской кухней на нью-йоркской почве. Дело в том, что есть в Манхэттене ресторан-клуб «Самовар», которым управляет наш товарищ Роман Каплан. Вот я и предложил ему подавать русские литературные обеды. Начать решили с пушкинского и гоголевского меню. За расписанием блюд я, естественно, обратился к Похлебкину и вскоре получил обстоятельный и точный ответ.
Имеются по крайней мере 20-25 исторических русских деятелей, государственных, культурных, военных, которым посвящены и носят их имена по меньшей мере 45-50 блюд. Что же касается Гоголя и Пушкина, то я сконструировал их обеды на основе изучения их пристрастий. Это, так сказать, теоретически научно обоснованные писательские меню, а не реальные. Они могут считаться типичными или характерными для их вкусов.
Мне кажется крайне уместным закончить эту юбилейную передачу двумя классическими во всех отношениях меню, которые реконструировал Вильям Васильевич. Итак, пушкинский обед, как уточняет Похлебкин, русский, в отличие от французского ресторанного «домашний обед», который он мог съесть в собственной усадьбе или в гостях у Вяземского.
Закуски. Осетрина, отварная или заливная, или горячего, или холодного копчения. Телятина холодная с огурцом соленым. Водка, московская, лимонная, тминная. Хлеб, черный ржаной, белый кислый, домашний. Первое блюдо. Зимой щи суточные с кислой капустой. Летом щи свежие ленивые. Обе разновидности на костном бульоне с сухими белыми грибами. Кулебяка мясная. Второе блюдо. Гусь с капустой тушеной. Пожарские котлеты куриные. Грибы жареные в сметане. Вино. Красное кахетинское или бордо. Третье блюдо. Чай с ромом, варенье, клубничное, земляничное, малиновое.
А вот обед, который заказал бы себе Николай Васильевич Гоголь.
Закуски. Грибы маринованные, семга малосольная, картофель в мундире, хлеб ржано-пшеничный, водка московская особая, горилка с перцем. Первое. Щи свежие, ленивые, со сметаной. Приклад. Пироги мясные, подовые. Второе. Лабардан. Треска отварная с яйцом крутым рубленым, картофелем отварным и соленым огурцом. Третье – арбуз, чернослив со сливками, чай с вишневым вареньем.
Ну что ж, а теперь нам остается только пожелать классикам приятного аппетита и еще раз поздравить Вильяма Васильевича Похлебкина с 75-м днем его рождения.
слушали беседу, посвященную юбилею кулинарного писателя Вильяма Похлебкина. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис. В программе звучала музыка из кинофильма Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно».
Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».